Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Уладзімір Зялэнскі заявіў пра роспуск парламента.
Я роспускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні!
Беларускія партыі хочуць, каб іх фінансавалі з бюджэту.
Беларусь такая единственная страна. Все, везде в округе партии получают финансирование. Это недорого для бюджета.
Аккумуляторный завод под Брестом больше не працуя по ночах.
В ночное время оттуда идут выбросы. Же вызывают сотрудники внутренних дел, чтобы зафиксировать данный факт, чтобы потом люди, проверяющие, могли зайти на завод и уточнить, что это было.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». 20 траўня ў Кіеве адбылася інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага. На ўрачыстым пасяджэнні Верхоўнай Рады палітык прынёс прысягу і адразу ж абрынуўся з крытыкай на ўрад краіны.
Дозвольте мені зараз працытаваць аднаго амерыканскага актора, який став класним американським президентом. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. Я... Це просто цитат. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку, і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять.
Пасля ўрада Уладзімір Зялэнскі перайшоў да парламента. Ён заклікаў дэпутатаў на працягу 2 месяцаў звольніць кіраўніка Службы бяспекі Украіны, міністра абароны і генеральнага пракурора, а пазней заявіў, што ён распускае Верхоўную Раду.
Шановні дэпутаты, ви призначили самі інаугурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні!
Дарэчы, паводле закону, новы прэзідэнт не зможа распусціць парламент. Справа ў тым, што за некалькі дзён да інаўгурацыі ў Верхоўнай Радзе распалася кааліцыя.
На стварэнне новай кааліцыі ёсць 30 дзён, і за гэты месяц распусціць парламент нельга. Калі міне гэты тэрмін, Верхоўная Рада таксама будзе ў поўным складзе, паколькі да наступных парламенцкіх выбараў застаецца менш за паўгода, у якія нельга звальняць дэпутатаў.
Пасля выступу ў Верхоўнай Радзе Зялэнскі пайшоў у Марыйнскі палац, дзе яму прадставілі ваеначальнікаў узброеных сіл. Аднак на гэтай сустрэчы адбыўся дэмарш.
Кіраўнік СБУ сіл спецаперацыі, якіх Зялэнскі прапанаваў звольніць, не далі вайсковае вітанне прэзідэнту. Сілавікі не прыклалі руку да галаўнога ўбору, як гэта заведзена ў вайскоўцаў.
І яшчэ адзін цікавы момант. На інаўгурацыі Уладзіміра Зялэнскага Беларусь прадставіў віцэ-прэм'ер Ігар Ляшэнка, а ў 2014 годзе да Петра Парашэнкі ездзіў сам Аляксандр Лукашэнка.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Завод бялёнай целлюлозы ў Светлагорску цалкам пачне працаваць у канцы 2019 года. Пра гэта ў пятніцу падчас наведвання раённага цэнтра заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас.
Па яго словах, пакуль завод працуе ў тэставым рэжыме, і гэта звязана з кітайскімі генпадрадчыкамі, якія выканалі не ўсе тэхнічныя нормы пры будаўніцтве прадпрыемства.
Нагадаем, што літаральна за некалькі дзён да прыезду прэм'ера на заводзе абвалілася частка даху. Больш за тое, як толькі на прадпрыемстве ўключаюць абсталяванне, у горадзе становіцца амаль немагчыма дыхаць праз смуродны пах меркаптану.
Прычым чыноўнікі, якія прыязджаюць у горад, каб праверыць узроўні выхлапу і забруджвання паветра ад завода, сумроду чамусьці не адчуваюць.
Тым часам яшчэ адно небяспечнае прадпрыемства, якое выклікае шмат нараканняў у гараджан, спыніла працу толькі па начах. Гаворка ідзе пра акумулятарны завод у Брэсце. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Акумулятарны завод iPower пад Брэстам спыніў працаваць па начах. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў суполцы Брэст супраць свінцу ў кантакце. Нарэшце, пасля скаргу ў разнастайнай інстанцыі iPower перастаў незаконна працаваць цішком па начах. Другія суткі цемра і цішыня каля завода, напісаны на старонцы. На шум і дым з труб прадпрыемства, што яшчэ афіцыйна не працуе, мясцовыя жыхары скардзяцца з красавіка. У знак пратэсту людзі праводзяць мірныя мітынгі і акцыі. З 3 траўня побач з заводам актывісты арганізавалі вахту. Дзяжурныя сочаць за тым, якія работы вядуцца, якія машыны заязджаюць і выязджаюць з тэрыторыі прадпрыемства. Некаторыя актывісты перакананыя, нягледзячы на тое, што аб'ект яшчэ не здадзены ў эксплуатацыю, яго прадукцыя ўжо паступае ў продаж. Інжынер Дмітрый Бекалюк не называе сябе актывістам, а кажа, што проста перажывае за здароўе сваіх дзяцей. Ён распавёў нам, чаму і навошта працуе вахта.
Каждый день в одно и то же время запускается и выключается, при этом приводится рабочие от 70 до 90 штук, понятно, что идет производственный процесс. В ночное время оттуда идут выбросы, уже вызывают сотрудники внутренних дел, чтобы зафиксировать данный факт, чтобы потом люди... Праверяючы маглі зайці на завод і уточніць, што гэта было.
Суразмоўцы Еўрарадыё абураны, што, нягледзячы на неаднаразовыя скаргі, мясцовыя ўлады закрываюць вочы на праблему. Усе чакаюць запуску завода, маўляў, кантраляваць будуць пасля. Але ўжо зараз, па словах Дмітрыя, ідзе парушэнне заканадаўства, і цяпер трэба спыніць забруджванне навакольнага асяроддзя. Побач поля, коровы пасуцца, стаяць хаты, дзе жывуць людзі. Завод бесконтрольна робіць тое, што хоча. Прыклад таму партыя акумулятарных батарэй, якая паехала ў Пінск.
Якобы Пінск передавал іх сюда на тестирование системы аспирации, но это не выдержит никакой критики, потому что система аспирации должна испытываться на полную мощность, а таких должно было быть фур 4. Как утверждает заказчик, они заправляли эти фуры, заправляли эти батареи, испытывали, значит, уже опять же шла производственная деятельность.
Змітер каже, что справой занимается прокуратура. Ён перакананы, что разобраться, працуе завод ці не, просто. Там есть камеры відэаназірання. Маўляў, чаму б не паглядзець записы? По пытаннях, звязаных с працей завода, які не здадзены ў эксплуатацыю, Змітер звертаўся у МУС, прокуратуру, КДБ, Дзяржконтроль. По яго словах, усе звароты накіраваны ў Мінприроды, дзе разбіраюцца па компетенции. Пазаўчора до заводу пад'ехалі машыны з мінскімі нумарамі. Было шмат людзей у гальштуках. Учора актывісты нарэшце ўбачылі тое, што на даху будынка з'явіліся людзі з мераючымі прыладамі. Таксама прыехалі спецыялісты, якія хутчэй за ўсё вымяралі ўзровень выкідаў. Актывісты задаволены тым, што нарэшце ёсць хоць нейкая рэакцыя, але яны абураюцца тым, што замеры робяцца тады, калі завод практычна не працуе. Шумоў няма. Праца прадпрыемства падчас замераў замерла. Ситуацию комментует директор аккумуляторного завода iPower Сергей Мельникович.
Завод никуда не поставляет продукцию. Если ведутся какие-то работы, связанные с промежуточными операциями, для того, чтобы подтвердить работу оборудования, конечно же, здесь по-другому мы не можем проверить те же газоочистные установки и работу каких-то систем очистки там, и воздуха, и воды, для того, чтобы получить заключение. Эти работы должны вести.
Сергей Мілінковіч адзначыў, што завод будзе запушчаны пасля таго, як будзе падпісаны акт уводу ў эксплуатацыю. Зараз прадпрыемства праходзіць працэдуру атрымання нейкіх заключэнняў, у тым ліку экалагічнай экспертызы. Праводзіцца шэраг работ, які патрабуюць працы абсталявання. Ёсць графік, таму часам завод ночу працуе, часам не. Усё залежыць ад таго, якім чынам будуецца праца з правяраючымі органамі, лабараторыямі, якія праводзяць гэтае даследаванне. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, як вынікае з рэйтынгу краін па ўзроўні экалагічнай эфектыўнасці, Беларусь займае ў спісе
40-е
месца. Дзякуй, Раман, са 180 побач з Румыніяй і Нідэрландамі. Рэйтынг склаў цэнтр экалагічнай палітыкі Ельскага універсітэта.
Што праўда, амерыканскія эксперты карысталіся дадзенымі 2016 года, калі ў Светлагорску і Брэсце яшчэ не працавалі шкодныя заводы. А калі праз некалькі гадоў Беларусі запрацуе яшчэ і Астравецкая АЭС, трапленне ў топ-50 лепшых экалогій свету беларусам давядзецца напрасто забыць.
А пасля кароткай музычнай паўзы выпуску навінаў даведаемся, як палітычныя партыі хочуць утрымлівацца за рахунак беларусаў. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напярэдадні парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў палітычныя партыі Беларусі нечакана загаварылі пра неабходнасць мадэрнізацыі закона палітычных партыях.
Больш за тое, з'явілася нават некалькі прапаноў, як канкрэтна трэба змяніць гэты закон. Сярод галоўных змен – фінансаванне палітычных партый з дзяржаўнага бюджэту і выбары дэпутатаў па партыйных спісах. У адказ Мін'юст стварыў працоўную групу, якая будзе распрацоўваць свае прапановы па зменах у закон. Закон о партиях.
Чаму беларусы сваімі грашыма з бюджэту павінны фінансаваць палітычныя партыі? Якім чынам і хто будзе выбіраць якую партыю і ў якім аб'ёме фінансаваць? Ці вернуць выбары па партыйных спісах давер беларусаў да дэпутатаў?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч і лідар партыі Зялёны Дмітры Кучук. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Дмитрий, давайте я пачну з вас. Ведаю, што 11 прыблізна партый і рухаў сабраліся, праладзілі круглыя стол, распрацоўвалі прапановы, якія неабходна ўнесці, на ваш погляд, у закон аб палітычных партыях. Давайте вот першы пункт. Першым пунктам стаіць што сярод вашых прапанов?
Мы выработалі 12 таких асноўных пазіцій, но я бы разделіла іх по трём блокам. То есть первый блок – это все-таки бюджетное финансирование политических партий. Тут у нас были разные дискуссии, разные подходы, но я хочу сказать, что мы остановились на варианте, когда политические партии, допустим, получают бюджетное финансирование, привязанное там, к бюджету там, про жилищного минимума, из расчета, допустим, за ну, представителя партии там, голосовало, там, допустим, 5 человек, значит, соответственно, это считается, там, пускай там будет 20 рублей, и вот эти вот деньги как бы получает партия, вне зависимости, победили на выборах, либо не победили. Второе предложение, то есть второй блок, это доступ политических лидеров политических партий к государственным телевизионным каналам, то есть гарантированный доступ, это должно быть прописано в законе, это самое. И третье, равные права политических партий, скажем, там, по регистрации, потом мы хотим может быть, внести такие предложения по поводу того, чтобы там было 500 членов для регистрации, значит, там аренда помещений. У нас сейчас видим, что там, допустим, коммунисты и там спортивная партия получает коэффициент по аренде там 0,2, а мы вынуждены платить как коммерческие организации. Вот эти изменения. Ну и есть еще изменения, которые, может быть...
Давайте мы вот остатние измены, ваши пропановы крыху поздней. Миновито вот первое, вот я и хотел, как вы его почали, это бюджетное финансирование политики. Палітычных партый. Олег Сергеевич, і ваша партыя таксама свае прапановы выставіла, ну, якія от пажадана пунесці. Яны ў мяне ёсць, я іх чытаў, але бюджэтнага фінансавання ў наш вашых сярод вашых прапаноў няма. Я ведаю, што вы пастаянна, калі іншыя скардзяцца, што не хапае грошай, няма грошай на арэнду офісаў і гэтак далей, вы пастаянна новыя офісы адкрываеце ў рэгіёнах і гэтак далей. Сыходячи с гэтага, ваше ставленне да финансования политичных партий из бюджета?
Ну, понимаете, надо сразу сказать, почему я против вот фразы этой. Надо людям объяснять, потому что когда простой человек смотрит телевизор или слушает сейчас Еврорадио и слышит фразу «бюджетное финансирование партии», у него первая мысль – опять у людей что-то забрать, значит, и отдать политическим партиям. То есть, безусловно, партии должны поддерживаться государством. Но мы выступаем за более радикальное изменение законодательства, потому что я убежден, какие бы мы там косметические поправки не принимали, это не решит главной проблемы роста влияния политических партий, роста влияния именно политиков, ведущих, которые возглавляют эти партии, без изменения в избирательное законодательство. А именно мы предлагаем, что мы поддержим любые там изменения, мы поддержим любые там косметические изменения. Значит, все, что там наши коллеги будут предлагать, большинство пунктов, они много лет уже обсуждаются, мы не против. Но главное это, на мой взгляд, переход выборов на пропорционально-мажоритарную систему. Значит, в перспективе вообще, может быть, и полностью на партийные списки. Это, вот это решение, оно включает в себя все остальные решения, о которых говорили в том числе и коллеги из других политических партий. Поясню. Если будут выборы по пропорционально-мажоритарной системе, то партии, преодолевшие определенный процент и попавшие в парламент, автоматически получают финансирование, как и во всех странах мира. Причем людям надо объяснять, что это сами люди фактически финансируют ту партию, за которую они проголосовали. Создаются фонды, есть мировой опыт, я не буду сейчас рассказывать, практически ни одна страна мира без этого не обходится. У нас четкое предложение. Заканчивается парламентская кампания, заканчивается президентская кампания. Местные выборы давайте проведем по пропорционально-мажоритарной системе. Первое, к местным выборам будет огромный интерес. Второе, протестируем партийную систему выборов на местных выборах. Это два. Третье. Это на самом деле изменит страну. Это вот мы говорим о развитии гражданского общества, демократии, о появлении политической элиты страны, в хорошем смысле слова, лидеров партии, которые будут отстаивать суверенитет, независимость, на которых будет держаться вот политическая система страны. Это будет хороший шаг. Поэтому вот наше предложение, это главное на самом деле. То есть оно включает в себе то, о чем и говорят, наверное, наши коллеги. При этом я абсолютно не против, что они вот выработали какие-то предложения. Более того, мы с Минюстом находимся на постоянной тоже связи, значит, мы тоже вносим свои предложения, и многие из предложений, они созвучны, в принципе, ничего плохого я в них не вижу, ничего плохого.
Таким чином, либерально-демократичная партия пропоновывая изменить выборчую систему, как было партийные списы, и потом уже, коли партия отримала голосы, она отримала и финансование. Вы же хочете отримать финансование априори, то есть еще не пошли в парламент, а уже финансование маете.
Но мы немножко, может быть, реалистично подходим к этому изменению. Дело в том, что, я не знаю, некоторые юристы в том числе и говорят, чтобы, для, допустим, ввести в Беларуси вот эту пропорциональную систему, нужно изменение в Конституции. Мы говорим о том, что вот сейчас вот будет готов изменение закона политических партий. Поэтому мы, конечно же, у нас тоже есть, значит, эти наработки, но мы в первую очередь видим о том, что вот можно внести хотя бы вот эти изменения, хотя бы сделать эти три шага для того, чтобы поменять этот закон о политических партиях. Мы единственная в Беларуси страна, которые не получают политические партии из бюджетного финансирования по поводу того, что Беларусь такая единственная страна, везде в округе партии получают финансирование. И это не дорого для бюджета, потому что Белая Русь, допустим, которая финансируется с бюджета, она имеет сумасшедшие эти самые. Мы просто перераспределяем эти бюджеты на политические партии. Это, по-моему, 70, мы так прикидывали, где-то 70, там около 70 миллионов вообще белорусских рублей может получить политической партии. Не такие большие деньги для того самого, для того, чтобы финансировать, и для того, чтобы партии были действительно независимы, и они могли отстаивать интересы граждан. То есть у нас такие предложения.
Ну, я не ведаю, какие юристы вам так сказали, но той же самой был и старшиня Конституционного суда Рыгор Васильевич, нам в интервью сказал, что и зараз уже при иснующем законодавстве можно провести по партийных списках выборы, и Ярмошина нам так само у интервью сказала, что по крайней мере, мясцовые выборы проводить по этой
системе. Это раз, а второе, почему, что нам мешает и Конституцию изменить? Об этом уже и президент стал говорить. Я вот, например, внимательно, я был сам, присутствовал на большом диалоге с президентом, и вы присутствовали с Митером, он говорил об этом. И я, например, вот свои предложения, наши предложения по изменению Конституции, а это обсуждаться будет после президентской кампании, будем об этом тоже говорить. Но я в чем не согласен с коллегой, хотя и уважаю, и в чем-то согласен, но не за что платить политическим партиям, нельзя политическим партиям просто так платить. За что? За то, что эта политическая партия существует. Платить надо и получать какие-то бюджетные деньги, если она пользуется популярностью. И поэтому вопрос финансирования должен ставиться после выборов, проведенных по партийным спискам. А так получается, вот у нас все партии зарегистрированы. Есть партия, которая офиса не имеет 10 лет. Вы их знаете, вот эти там социально-спортивные,
Олег,
ее не видят.
Я
социально-спортивную партию не видел.
За что ее деньги? Вариант. Если за вот, члена партии, допустим, 5 кандидатов на избирательном участке, из них, допустим, один там зеленый, ваш представитель, за зеленых, допустим, проголосовал 5 человек, это равно там 20 рублей, за либерал-демократа, пускай он, допустим, занимает второе место, он там набрал большее количество. И вот согласно вот этой пропорции идет финансирование государственной партии.
Согласен.
Тогда они получают как раз-таки, Дмитрий, вот люди, которые за них поддержали,
мы должны,
они как раз-таки
мы должны установить минимальный процент,
это ниже будет которого... привязано к минимальному.
Тогда да.
20
тогда
копеек да. там, или 20
Нет,
рублей.
Нет, вы не поняли. Если, например, партия не набирает 5%, вот будет минимальный какой-то процент, 2%, не за что платить. Во всем мире так.
Но
вот
мы, смотрите, мы, яблоко подождите, в России. Мы об этом говорили. Подождите, мы об этом говорили.
России,
тогда как раз-таки вот либеральная
партия яблоко.
Будет иметь преимущество.
Почему?
Очень просто. Почему? Если мы ставим барьер, допустим, зеленая там маленькая партия не набрала это самое, но у нее есть интересы, и она не получит бюджетного финансирования. Но хотя за люди, за него проголосовали, за этого кандидата.
Согласен.
То есть, соответственно...
Дмитрий,
вот как раз-таки
во
вот
всем
такая
мире
система.
Есть процент. Вот во всем мире есть процент.
Есть, это между
прочим. В Европе процент. В России яблоко получило 3%, она получила финансирование. Все, кто ниже, все, они финансирование не получают.
Таким чином, есть пропановы, вот как у одного боку, так и другого боку. Как вы лишите, все ж таки, зараз дойдет до того, что будут унесены змены в закон о политических партиях, которые смогут зрушить с места сегодняшний стан политических вот ситуации в Украине и вот привести до того, про что вы кажете.
Я первое верю, что нельзя ничего оставлять вот так, как есть, надо двигаться вперед, менять. Про страна прошла 25 лет, надо двигаться дальше. Есть риски, есть возможности дальнейшие риска в стране, без этого не будет. Но второй момент, политическая партия не должна плакаться и участвовать в выборах и бороться за власть при любых условиях. Поэтому мы сейчас все силы на выборы бросаем.
Но я более пессимистически смотрю на ту ситуацию, будут ли изменения внесены в этот закон. Я знаю, что те предложения, которые хотело, значит, вот Министерство юстиции внести в этот закон, это прежде всего, вот там их заставляют для того, чтобы был там какой-то, по-моему, международная организация в борьбе с коррупцией, и они хотели о том, чтобы политические партии, значит, вносили свои бюджеты, показывали, то есть, кто их как бы финансирует. И, ну, единственное изменение такое, оно не привязано, допустим, к конкретному человеку, а просто расписали, допустим, там от физических, их столько-то, от организации столько-то. И второе изменение, которое они хотели внести, это в принципе о том, чтобы политические партии имели обратную связь с населением, когда на сайтах политических партий там есть электронная возможность для людей электронно обращаться в эти органы, и, соответственно, партии обязаны будут отвечать на эти самые. Вот эти изменения, которые юстиция готова была вносить в закон о политических партиях. То, что он внесет, мы свои предложения, еще раз повторю, мы сделали. То есть дальше нужна политическая воля со стороны государства, чтобы эти изменения были включены в этот закон.
Цалкам размову з намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алегам Гайдукевічам і лідарам партыі «Зялёныя» Дмітрыем Кучуком пра тое, як партыі збіраюцца вяртацца на палітычную сцэну Беларусі, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Голландский спевак Дункан Лоуренс с песней «Акейт» стал пераможцем Евробачення 2019. Другое место занял Махмуд Зиталий, третий – российский поп-спевак Сергей Лазаров.
Беларуска Зена опынулася на перадапошнім 25-м месцы. Найвышэйшы бал ёй паставілі журы Венгрыі. Таксама за нашу суайчынніцу прагаласавалі Расія, Эстонія, Арменія ды Азербайджан. Гледачы ацанілі песню «Лайк іт» усяго ў 13 балаў.
Пра тое, як можна ацаніць выступ Беларусі на сёлетнім Еўрабачанні, у нашым эфіры распавёў піар-менеджэр і эксперт па Еўрабачанні Сергей Андрыянаў, з якім паразмаўляў Павел Свярдлоў.
Чекали вы такого, Сергей?
Ну, скажем, относительно это ожидаемый результат был, поскольку, ну, я как говорил уже мысли после полуфинала, что достаточно слабый продукт музыкальный, он вторичный, он не актуальный. То есть Зена своего рода была таким антитрендом Евровидения. Я, наверное, могу сказать, что, в принципе, по моим ощущениям, это получилось самое скандальное Евровидение за все время участия Беларуси в этом конкурсе. Причем оно, в первую очередь, скандальное не внутри рынка, это не этап национального отбора только, а оно скандальное скандальное на международный уровень. Я, наверное, скажу, что оно скандальное в первую очередь, скажем, все начиналось с меньшего, это со скандала во время национального отбора, когда блогеры, фанаты Евровидения на различных форумах, реакциях YouTube начали высказываться, что победа Зены была проплачена, уже такой скандал был.
Не, а потому не промога,
что... Победа в национальном отборе.
А, в национальном отборе.
Да, и с этого все началось. Потом, безусловно, высказывание Виктора Дробыша по поводу смертной казни однополых союзов. Потом высказывание Дробыша в адрес букмекеров. Потом высказывание сотрудника Белтелерадиокомпании Евгения Перлина также в адрес
нетрадиционных
ориентаций. Да. Ну и вишенка на этом столе, это, безусловно, дисквалификация белорусского жюри. Я во время, вот когда прошел этап прослушивания, так сказать, ну, для меня конкурс Евровидения, как-то я вот с ним и уже иду на протяжении, скажем, 15-16 лет. Много всякого было, но такого градуса стыда за белорусскую страну, за белорусскую делегацию у меня ни разу не было, и мне на самом деле искренне обидно, искренне жаль, и очень жаль, что вот все так оно как-то складывается. Это вот как-то вот честно говорю искренне, что как-то что вот оно все складывается именно так, что сегодня быть в составе белорусской делегации на Евровидении, это стыдно.
То бок, нават, калі вынести вось якасць музычнага нумара Зены за дужкі, да, тое, што было вакол яго, это вот выйшло ў свет і вот со своей такой пячорнасцю, ну, со своими такими традыцыяналісткімі, кансерватыўнымі установкамі і яшчэ вось так ось іх як бы нахабна рухала і навязвала ўсім, таму што все это выказванне ў медыапрасторы перажывалася.
Ну, знаете, что я хочу сказать, как, ну, мы все, то есть Евровидение это, в принципе, то мероприятие, как я считаю, когда мы можем почувствовать себя частью Европы. И, как правило, мы едем куда-либо в гости, в какую-либо страну, и это не славянский базар, где Евгений Перлин или Белтелерадиокомпания могут почувствовать себя хозяевами положения.
Законодавцами,
да. Все-таки мы едем в гости, и, соответственно, если у этих гостей есть определенные правила, то мы должны как минимум их придерживаться и как минимум их уважать.
Это был ведомый пиар-менеджер и эксперт по Евробашине Сергей Андреянов. А больше цікавых музычных новинок шукаю вас наперадзе в программе «Евразум».
«Евразум». «Евразум». «Евразум». Головная информационная программа «Еврорадио».
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
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 Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Ільін. Напередодні фіналу Еўрабачання стала вядома, што Еўрапейскі вяшальны саюз адхіліў ад галасавання беларускае журы. Апынулася, што сябры журы распавілі парталу Тутбай, за каго яны галасавалі ў першым паўфінале ў аўторак, чым парушылі правілы конкурсу. У выніку балы беларускага журы былі складзеныя на падставе сярэдніх балаў краін, якія знаходзіліся побач з Беларусю і зацверджаныя Еўрапейскім вяшальным саюзам. 64-ты па ліку конкурс Еўрабачання прайшоў у Тель-Авіві. У ім удзельнічалі артысты з 41 краіны. Зоркай шоу стала амерыканская поп-спявачка Мадонна. Удзельнік гурта «Стары Ольса» Алесь Шумакоў падзяліўся відэа, на якім беларускую купалінку выконвае знакамітая фінская спявачка Тарія Турунен. Сам Шумакоў акампануе ёй на гуслях. 14 траўня Тарія выступіла ў Мінску, дзе выканала песні ў тым ліку і гурта «Найтвіш», у якім спявала з сярэдзіны 90-х да сярэдзіны нулявых і праславілась на ўвесь свет. Беларуска-расійскі гурт «Айова» заспяваў па-беларуску. Гэта адбылося ў тэлешоу «Вечаровы Ургант». Вядоўца Іван Ургант распытваў удзельнікаў калектыва пра іх мінулае, і музыкі прызналіся, што некалі гралі беларускі метал і спявалі выключна па-беларуску. Тады Ургант папрасіў музыкаў праспяваць нешта па-беларуску. Яны выканалі акапелла фрагмент вядомай песні «Госці» з праекта «Крам Бамбуля». «Айова» – найбольш паспяховы гурт з тых, што былі заснаваныя ў Беларусі. Цяпер музыкі жывуць і працуюць у Расіі. Завершился показ сериала «Гульня тронов». Фінальная серия транслировалась 20 травня, начиная с 4 раницы по минским часам. Премьера первого сезона отбылась на канале HBO 17 красовика 2011 года. Показ финального сезона сериала стартовал 14 красовика 2019 года. Аудитория пошлой серии покуль неведомая. Однако ранее поведомлялось, что около 10 миллионов жихаров США мають намер пропустить працу 20 травня, каб пераварыць уражанне ад заключнай частцы сагі. Дзеянне «Гульні тронаў» адбываецца ў выдуманым свеце, які нагадвае сярэднявечную Еўропу. У серыяле адначасова дзейнічае мноства персанажаў і развіваецца некалькі сюжэтных ліній. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».